22 часа 33 минуты. Мы продолжаем разговор с Лилией Овчаровой. И вопрос вот какой. То есть его и так, и сяк задавали, и по интернету, и смс-ки присылали. Что, дескать, мол, условия были как будто бы равные, но у некоторых были равнее. Кто-то был близок к ЦК ВЛКСМ, кто-то был близок к МИДу. В общем, короче говоря, люди использовали старые связи, комсомольские лидеры становились бизнес-лидерами, и вообще это все нечестно. Нечестно?
Ну, вы знаете, мне кажется, что слово «честно» — это, скажем так, не совсем то слово, которое в данном случае можно применять, потому что там, скажем так, были люди использовали разные схемы. Я, например, знаю женщин, которые ездили челноками в Италию, привозили оттуда вещи и продавали их здесь. И это был тяжелый каторжный труд на самом деле.
Тяжелый.
И они, да, зарабатывали на этом хорошие деньги. Может быть, кто-то... Если человек использовал для этого, скажем, при этом нелегитимно некие свои связи, еще раз повторяю, нелегитимно использовал, а не потому, что, скажем так, друг его в МИДе рассказал ему о том, что, ты знаешь, а вот есть возможность поехать в Италию, там, заключить контракт и поставлять товары. И если это такая легитимная социальная связь, то вполне да. Если нелегитимная, незаконная, то да, это несправедливо, это нечестно. Но я хотела бы, может быть, вот знаете, на что обратить внимание? Вот вы мне сказали про реформы в самом начале. Вот я думаю, что, скорее всего, реформаторам и нынешним реформаторам мы можем предъявить претензию по поводу того, что вот то неравенство, которое сложилось в самом начале 90-х, оно продолжает оставаться на очень высоком уровне. Это можно было, скажем так, не то, что закрывать на это глаза, но объяснить некими объективными причинами до 98 года. Да, наверное, тогда экономический рост был первым, как бы, приоритетом, и все шло во имя этого. Но сейчас, когда он набрал уже, собственно, темпы, вопрос о снижении неравенства – это тот индикатор, который политики должны, по крайней мере, контролировать. И так вести политику, чтобы она работала на снижение неравенства. Потому что 16 раз различие в доходах 10% самых бедных и 10% самых богатых – это много. Это уже много. Это, кстати, уже и тормоз для дальнейшего развития. Серьезный тормоз для дальнейшего развития.
Ну, вот еще очень важный момент. Вы мне говорили, что если 16 раз, это если брать без учета официальные данные, без учета различий между регионами. А если...
Да, если, скажем так, оперировать не официальными оценками неравенства, а, допустим, экспертными, ну вот я делаю такие экспертные оценки, то неравенство выше, оно на уровне 20 раз. И причина вот более высокого неравенства – это серьезные различия в возможностях и уровне жизни людей, живущих в разных регионах.
Вопрос от Дмитрия. Надо сказать, что вопрос так довольно жестко задан, но без хамства, за что отдельно благодарю. Он считает, из предыдущих передач Дмитрий понял, что в сложившейся на тот момент ситуации переход к рыночной экономике мог быть только несправедливым по отношению к многим гражданам. Но эта несправедливость порождает постоянную волну протеста населения против реформ 90-х. В связи с этим, первое, считаете ли вы необходимым страны государства признать факт несправедливости перераспределения собственности, во-первых, и, во-вторых, инициировать программу, охватывающую всех граждан по компенсации или нивелированию возникшего неравенства? Но что касается факта несправедливости, вам, господин президент уже и так намекнул, и эдак намекнул.
Ну, он как бы прямо сказал, что лихие 90-е, в это время всех там ограбили, я не знаю, там, как он высказался в Лужниках, уже резче было сказать нельзя, и во многом именно резкостью высказываний нашей передачи вызваны, будем говорить откровенно. А значит, с той точки зрения, что чтобы кто должен признать, вызвать ли Ельцина? Но хотите, я признаю. Я признаю, что тогда был допущен чрезмерный уровень несправедливости, неравенства. Но если вы меня спросите, а как тогда, будучи, не знаю, главой правительства, президентом, министром, кем угодно, как тогда можно было сделать так, чтобы этого не допустить, тогда? Я не знаю. Если вы мне скажете, что не знаешь, не берись, ага. И что кто-то, значит, должен был знать и это применить, но На самом деле, я вас уверяю, что мне известны другие варианты. Я могу представить себе такую вещь, что кто-то скажет, все, переходим на карточки, все одинаково, значит, устанавливаем жесткие репрессии, наводим порядок. Я даже назову человека, который такими предложениями в 91-м году выходил. Мой друг Гаврил Харитонович Попов.
Да?
Но просто на самом деле это не решение вопроса, потому что от этого больше не появится товаров и, так сказать, распределение. Для того, чтобы такое распределение осуществлять в 91-м году, нужно было восстанавливать НКВД в том виде, как она была в 37-м году. А возможностей для этого не было никаких. Другие варианты такие. Другой вариант, на самом деле. Печатать деньги так, чтобы раздать всем, чтобы каждый минуту почувствовал, что он набрал
миллионер.
Только сколько можно было бы, так сказать, купить то, что он хотел. Но пока он добежит до магазина, то уже он не найдет там товаров по этой цене, по тем ценам, которые были. В этом проблема. И вот ситуация такая, что нужно было прибегать к жесткости. Но эта жесткость не могла быть настроена на контроль за каждым отдельным человеком. Поэтому кто-то в этой ситуации богател, кто-то беднел. И я не знаю, как сделать так, чтобы это было иначе. Лично меня это всегда мучило. И, так сказать, я сейчас тоже считаю, меня научила Лидия Николаевна, что нужно контролировать меру разрыва. Потому что если он слишком велик, то в обществе пропадает самая важная составная часть социального капитала – доверие. Люди, народ перестает доверять правящим верхам, потому что если они не могут справиться с этой ситуацией, то тогда можно ли им доверять в других вопросах?
Ну, тут есть, во-первых, одно замечательное сообщение. СМС-ка пришла от Феликса из Перми. Надо самим брать ответственность за себя и своих близких. Ельцин научил меня работать, а не ждать похлебки от государства. Подписалась бы двумя руками, честно говоря.
Я тоже считаю, что именно так. Но это нужно было еще попасть в такое место, где повезло бы, что там бы все-таки доходы поспевали за инфляцией.
Или
таких
у вас была
людей было
выбора.
Не очень много.
Знаете, если вы врач, то там у вас не очень. Ну, разве что брать взятки с клиентов, пациентов, я бы не очень хотела советовать так вести себя нашим врачам.
А если вы живете в городе с единственным градообразующим предприятием, Но, вы знаете, тут очень, на самом деле, интересный вопрос, типа, сейчас компенсировать. Я думаю, что мы не дождемся. Так мне кажется.
Компенсировать что, потери?
Ну как, вот много народу говорят, ах, вы признаете, ну, дескать, давайте компенсируем.
Значит, я просто хочу по этому поводу сказать следующее. Нам всем в каком-то смысле не повезло, потому что мы попали в эпоху катаклизма, тяжелого катаклизма. И когда у вас после этого катаклизма, в котором, вообще-то говоря, очень многие могли не выжить, как они не выжили в Югославии, вы для всех потребуете компенсации, вы не будете учитывать того, что было землетрясение, потоки лавы и так далее и тому подобное. И все равно будете твердить, хотя уже больше не из чего давать. Значит, это ни к чему не приведет. Я все время говорю людям, которые говорят, верните мне мои сбережения 91-го года.
Угу.
Значит, я отвечаю очень просто. А может быть, у нас есть альтернатива. Либо мы вернем сбережения, но это возможно там, в течение 25-30 лет, наверное. Ну, это где-то порядка 100 миллиардов долларов. На другие цели они не будут потрачены. Но я знаю, что у нас главная причина неравенства заключается сегодня в том, что доходы в успешных отраслях, на успешных предприятиях растут быстро, а у людей, которые работают получают деньги из бюджета, они не растут до тех пор, пока им официально не повысят. И эти доходы все время отстают. Хотя вроде бы там, я не знаю, официально стараются поддерживать, чтобы было так не ниже уровня инфляции у бюджетников, а у пенсионеров уже перестали это считать. И поэтому начинает снова разрастаться этот, так сказать, разрыв. А нужно еще иметь в виду, кстати, что если экономика растет, то обычно растет и неравенство. Значит, двойная обязанность государства следить. Но я повторяю еще раз. Я не за то, чтобы раздавать деньги, которые, так сказать, государство так сказать, ну, не сберегло для того, чтобы вернуть свои долги в виде сбережений, а лучше повышать пенсии и заработные платы бюджетникам сейчас. Потому что это альтернатива. Или то, или это. И вместе делать и то, и другое невозможно.
Ну, вы знаете, я бы хотела еще дополнить следующее. Вот как экономист и как исследователь, я, к счастью, не политик, я могу сказать о том, что любой перераспределительный процесс, он практически всегда несправедлив. Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И очень... И особенно он несправедлив, когда вот этими перераспределительными процессами занимается государство. Есть несколько работ не на примере нашей страны, а на примере западных стран, где говорится о том, что, где доказывается, у нас, к сожалению, просто такой информации нет в стране, что как только государство берет на себя мощные перераспределительные функции, то оно перераспределяет не в пользу самых бедных, а в пользу тех, кто находится рядом с богатыми. Mm-hmm. То есть вот оно перераспределяет очень рядышком.
Собаки дворника, чтобы ласково
вот,
было.
Да, вот примерно это выглядит так. Поэтому вот я, наверное, разочарую тех людей, которые надеются, что в ходе какого-то нового перераспределительного этапа они получат, вот, ну, как кажется, то, что потеряло.
То есть, что
я
таким
уверяю,
образом...
что они не получат. Что к сожалению, образом... если они не сумели вот так вот пристроиться, скажем так, вот, ну, в те лихие 90-е, о которых они говорят. Это государство не очень хорошо перераспределяет ресурсы. Вот лучше оно делает то, что говорил Евгений Григорьевич. Допустим, наращиваются новые экономические мощности, допустим, ВВП там, или доходы государства. И вот эти уже новые, воспроизведенные, вновь созданные доходы, они могут перемещаться, допустим, в сторону других категорий населения, которые государство в данном случае считает, ну, скажем так, необходимо поддержать, инвестировать в них. Вот этот процесс, он более социально спокойный, он стимулирует экономический рост, и он более справедлив.
Скажите, пожалуйста, можно ли было избежать? Потому что вот то, о чем вы говорили сейчас, ну, у меня почему-то какая-то такая аналогия возникла, знаете, с тем, как во многих странах мира люди богатые и очень богатые, не из соображений там страха, не из соображений вины, а из соображений того, что у них есть, начинают заниматься, так сказать, благотворительной деятельностью, да? Вот, более того, это делают люди и не очень богатые, потому что они думают, что у меня есть там, условно говоря, 3 куртки, а у кого-то нет ни одной. Да отдам я 1 куртку, ничего у меня не убудет. Так вот, можно ли было избежать? Вот Евгений Григорьевич такие страшные слова вообще говорит в плане избежания.
Вы имеете в виду в 90-е?
Ну, конечно.
Ну, вы знаете, вот...
Репрессии говорит.
Нет, я хочу сказать, что мы вариант. Говорим о таком коротком промежутке времени, что вот осознание того, что нужно, скажем так, заниматься благотворительностью, нужно инвестировать в людей, у которых нет должного количества ресурсов, оно к нам приходит сейчас, оно приходит через 15 лет. А, кстати, к западным странам оно приходило через 50 и через 60 лет. У нас эти процессы идут гораздо более ускоренными вещами. Темпами. А в пределах 1 года это сообразить практически невозможно, потому что вот чтобы пока не съешь вот эти 3 пирожина, от которых уже станет очень сладко, вот этот процесс не наступает. Еще раз хочу сказать, цикл вот у такого понимания, он весьма длинный. Мы его прошли достаточно быстро, потому что сейчас уже есть благотворители, которые создают благотворительные фонды, помогают детям-сиротам. Ну вот, допустим, фонд «Виктория», который Цветков создал. У них очень серьезные проекты есть в фонде, и они действительно поддерживают детей-инвалидов и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Поэтому я считаю, что мы такой период уже прошли. Но сообразить это в 92-м году, в 93-м и 94-м году это было нереально.
Ну вот я еще раз хочу сказать, что... Я не знаю, как объяснить, наверное, невозможно объяснить. Вот ко мне, когда я работал в правительстве, все время обращались с требованием. Объясняйте, что вы делаете. Я старался, но все равно уже прошло много лет. Мне все равно говорят, вы ничего не объясняли. И действительно, наверное, по сравнению с тем, что надо было, мы недостаточно объясняли. Но вот сейчас я хочу объяснить людям, что бывают такие ситуации, когда... ну, что называется, цуцванг. У вас нет выхода. Вы всякий другой выход, только хуже. Я никому не желаю, чтобы вы попали в эту ситуацию. Наша страна попала. Мы ее пережили. Если бы мы выбрали какой-то вариант, другой. Ну, один, я сказал, это просто жесткий вариант жесткой руки, другой вариант инфляционный. Один вариант как бы чрезмерная жесткость, другой чрезмерная доброта. Ни тот, ни другой положительным результатом бы не привел.
Ну, я бы вот еще к вариантам Евгения Григорьевича добавила, что был еще вариант, по которому, кстати, пошли ряд восточноевропейских стран, это массовая безработица.
Угу.
Мы, кстати, от этого, который бы привел еще к большему неравенству. Мы, кстати, в этом отличаемся, если говорить о развитии рынка труда, мы отличаемся от стран Восточной Европы тем, что у нас безработица по сравнению с, там, с Польшей, Венгрией, Чехией была гораздо ниже.
Угу.
Правда, мы компенсировали это большим падением заработной платы. Вот восточные страны, они пошли, восточноевропейские, пошли по другому пути.
А неизвестно, что хуже. Потому что
в данном
когда
случае,
нет работы, знаете, срываешься с места и едешь.
В данном случае они быстрее прошли некоторые периоды преобразования, и доходы далее у них начали восстанавливаться быстрее, чем у нас. Но вот наша страна пошла по пути сохранения высокой занятости и хотя бы каких-то доходов. Это вопрос дискуссионный, что лучше.
Ну вот, пишут нам очень много предложений по вводу имущественного ценза, надо было ограничить рост зарплаты, свободные деньги направить на развитие производства. По-моему, это все немножко мертвым припарки. А вот, например, сообщение от Бориса. Простите, я врач, получаю 30 тысяч. Кстати, вполне неплохая зарплата.
Для врача.
А администрация больницы положила себе оклад по 400 тысяч. Получается, уже сформировался класс богатых, и делиться они не собираются.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, значит, они не то, что не собираются делиться, они не делятся тогда, когда им предоставляется такая возможность, если в данном случае вот говорить о тех богатых, о которых говорит врач, но 30 тысяч для работника здравоохранения, это сейчас считается приличная зарплата, но по сравнению с другими, допустим, работниками, занятыми в нефтяном секторе, в других сырьевых секторах,
ну, да.
Это, конечно, зарплата очень низкая. И вот его вопрос позволяет мне еще раз вернуться к тому, что одна из проблем, которая есть в настоящее время в нашей стране, это заработная плата в бюджетном секторе. Все страны, где высокий уровень экономического развития, в этих странах работники бюджетной сферы имеют премию. При прочих равных условиях, если сравнить работника, занятого в бюджетном секторе и не в бюджетном секторе, работник бюджетного сектора получает больше. У нас ровно наоборот. Поэтому вот это та проблема, которую власть должна решать в настоящее время, находясь в состоянии, в общем, тоже стабильного экономического роста. Это вопрос, который должен, безусловно, сейчас решаться. Сейчас время решения этой проблемы.
Вот я должен сказать, я просто поразился, когда я запросил соответствующую информацию, мне принесли сопоставление зарплаты бюджетников и работников частных коммерческих предприятий в сравнении наши и западные. Я был всегда уверен, что это везде положение такое, что
нет,
частный сектор платит больше, а бюджетники меньше.
Нет.
Оказывается, нет.
Все
наоборот. Потому что, на самом деле, если вы серьезно говорите, то доля занятых с высшим образованием в бюджетном секторе намного выше. Учителя, врачи, даже сестра медицинская, она должна иметь очень приличное образование,
да,
на уровне
это
колледжа.
Человек образованный.
Образованный человек. И, понятно, они должны получать больше. Но у нас все наоборот. И у меня как бы такое ощущение, что люди, которые получают деньги из бюджета, или нищенствуют, или должны воровать. Вот это вот ситуация, которая, правда, она не возникла там в 90-е годы, но тогда была, она сейчас была, и, по-моему, была и раньше.
Евгений Григорьевич, ну, допустим, в 90-х был Цукцванг, но сегодня-то вы же считаете, что в центре Москвы должны жить одни миллионеры, почему-то ссылаются на одно из ваших интервью New Times.
Да, это правда. Ну и что?
Ну, нет денег.
А вы что, так сказать, я вам не дам, во-первых, я не выдвигаюсь в депутаты, не выдвигаюсь в президенты, я вам говорю правду. И эта правда заключается в том, что экономически целесообразно, чтобы те люди, у которых не хватает денег, жили там, где квартиры дешевле. Ну что делать?
Ну да, разницу
это
можно...
Да, ну что, это так, таковы экономические законы. Нет, вы хотите чего-то другого, значит, вы будете всегда жить в бедной стране.
Согласитесь, да? А, так, даже Маркс отрицал, что грабеж — единственный источник первоначального накопления. Вы нельзя избежать. А, тот человек, который предложил делиться с народом, успешно парится на нарах. Речь идет, видимо, о Ходорковском. Остальные правильно поняли урок и знают, с кем на самом деле надо делиться.
Кстати, делиться предложил Лившиц, который парится в базовом элементе.
Угу. А, ну, вы знаете что, так все-таки вот, хотелось бы подвести итоги. То есть вот ощущение несправедливости и то, о чем вы сказали в самом начале передачи, что вот в 2006 году, по-моему, вы назвали, да, такой...
Восстановились доходы.
Восстановились, да, доходы. Угу. Благодаря чему?
Ну, благодаря росту доходов и заработной платы.
Хорошо. Благодаря чему рост доходов и заработной платы?
Благодаря тому, что мы начали выпускать конкурентную продукцию, продавать ее.
И самое главное, я прошу прощения, Лиля, и перестали выпускать неконкурентов.
Неконкурентов, да.
А «Жигули»?
Ну, уже тоже перестаем.
Перестали меньше выпускать неконкурентоспособной продукции.
С вашей
стали более, много выпускать.
Почему? Очень много было сообщений по поводу того, что неужели вы не понимаете, что если бы тогда была цена на нефть, как сегодня, все были бы в шоколаде и все бы вспоминали эту эпоху благодарными молитвами. Согласитесь с этим?
Не было бы такой эпохи. Будь такие цены, то никто бы не решился на такое, на такие тяжелые меры, на такие тяжелые испытания. Что? Это Хрущев, бог с ним, значит, Горбачев бы решился на какие-то решительные там реформы и так далее, если бы, так сказать, цена нефти была бы в 4 раза выше, как у Брежнева. Но нет, конечно.
Нельзя ли было...
Хотя он демократизацию бы все равно проводил, и там ему памятник поставят когда-нибудь. Но все-таки высокие цены на нефть — это как бы такая вещь, которая дает возможность властям откладывать всякие тяжелые решения.
Заберите все крупнейшие предприятия, раздайте акции всем гражданам, через 5 лет снова все будет так же, появятся другие Дерипаски. Это естественный процесс переходных экономик.
Да, полностью согласен.
Почему нельзя было сделать, как советовал Шмелев, взять большой кредит на Западе и закупить на него импортных товаров, реализовать их и тем самым уменьшить денежную массу?
Да, вот это как раз очень хороший вопрос. Николай Петрович в свое время принимал, ну, такое, я бы сказал, не очень серьезное участие в подготовке программы «500 дней». И тогда еще можно было говорить о том, чтобы нам кто-то давал кредиты. Но еще через полгода, это в 91-м году, нам кредитов уже не давал никто.
Угу, потому что мы их набрали.
Мы уже их набрали, да. И
мы их,
тогда,
кстати,
я
до
напомню,
сих пор отдаем.
В 91-м году, в середине года, был саммит «семерки», на который пригласили представителей правительства Горбачева, и они приехали, по-моему, Валентин Сергеевич Павлов там был, докладывал концепцию реформ, которые делали вместо программы 500 дней по пыхах. Она там не понравилась, а под эту программу нам там денег и не дали. И сказали, что не дадут.
Угу.
Ну, поэтому, ну что, как бы дают тем, кто может вернуть. Тогда не было уже ощущения, что мы могли бы получить такие кредиты.
Ну, подводя итоги, можно сказать, что другого выхода не было?
Ну.
Вы имеете в виду в 90-е годы? Ну, вы знаете, мне кажется, это вопрос в какой-то степени риторический. Вот, мне кажется, что можно теоретизировать и говорить, что можно было сделать как-то по-другому. Мне кажется, нужно все-таки говорить о том, что сделать, как преодолевать вот те, скажем так, негативные для населения последствия, которые, конечно же, имели место быть. И вот мне представляется, что вот в новом политическом цикле политикам придется решать ту проблему, которую мы с вами в настоящее время обсуждаем. Это снижать неравенство в уровне жизни населения. Задача очень сложная и, в общем-то, не менее сложная, чем, скажем так, вот задача создания основных там рыночных институтов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, нужно думать о том, как преодолеть вот те негативные некие, скажем так, социальные настроения у населения и как запустить механизм, который бы позволил реализовать следующую схему. Если я буду хорошо и эффективно работать, то я буду получать больше. Вот надо сказать о том, что пока что возможности реализации такой схемы в нашей стране очень ограничены. И из-за того, что люди имеют неравный доступ к высокооплачиваемым местам, из-за того, что ограничена мобильность перемещения по территории нашей страны, мест, где есть хорошие квалифицированные рабочие места, у нас достаточно мало. Поэтому как только начнется вот рост таких мест, и в том числе туда будет подключена и инициатива трудоспособного населения, и, может быть, наконец, все-таки мы начнем серьезно говорить о развитии малого бизнеса и поддержке его, только не на словах, а на деле, то тогда, я думаю, что наши головы будут больше заняты тем, как заработать больше денег при эффективном труде, а не тем, как у кого-то отобрать и перераспределить свою пользу, потому что когда-то мне чего-то не досталось.
А я закончу ответ на свой вопрос. Очень просто. Я думаю, что неравенство и бедность – это самые тяжелые последствия тех кризисных лет. Я это признаю, я это понимаю. И ощущаю как ну, тяжесть, но другого выхода не было.
Благодарю всех участников передачи. Это программа «90-е. Время надежд». Вы слушайте ее по четвергам после 22 часов.